Тем временем философ Александр Дугин написал в своем официальном телеграм-канале: «Все это будет продолжаться и нарастать, пока мы не сменим стиль ведения войны». А также призвал собираться и просыпаться, назвав попытку сохранить макияж мирной жизни аморальной. С нами на связи философ, политолог и социолог Александр Гелевич. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Гелевич, что конкретно, на ваш взгляд, должно поменяться в нашей с вами или, в принципе, да, в повседневной жизни, в повседневности, в сознании людей после, особенно после вчерашней атаки, особенно после очередной гибели ребенка? Я напомню, сегодня 8-летняя девочка, как выяснилось, погибла в пожаре из-за того, что беспилотник попал в квартиру. Ну, можно продолжать так бесконечно. В общем-то, в любом случае, вот я вопрос задала. Прошу вас.
Знаете, дело в том, что сейчас существует некоторое разночтение того, что происходит с нами. Разночтение в официальном нарративе, как говорят. То есть, с одной стороны, мы воюем, наших детей убивают на наших глазах. И, знаете, меня особенно затронуло, что этот дрон, который убил девочку, пролетел над моим домом. Вот я его видел, он летел медленно, в 5 часов было утра, далеко, и потом, значит, взрыв. То есть мы являемся не просто свидетелями, наблюдателями, мы являемся прямыми участниками того, что происходит. Мы теряем наших детей, мы гибнем, мы сражаемся, мы воюем. И одновременно это одна из линий нашего государства и части окружения президента так и дается такое указание: воюйте, мобилизуйтесь, собирайте людей, поднимайте патриотическое настроение, поддерживайте героев СВО, когда они возвращаются с фронта, да, продвигайте, воюйте. Это мы совсем уже в другом качестве, в другом состоянии. Мы государство, цивилизация, мы оставим традиционные ценности, мы ведем с Западом войну не на жизнь, а на смерть. Мы теряем ежедневно наших близких людей. Это один посыл. А другой посыл: все в порядке, не волнуйтесь, мы за все отвечаем, все отлично, у нас все прекрасно, это не ваше дело, у нас мирная жизнь, это технический вопрос, не обращайте внимания, горит садовод, горит НПЗ, там удары носят каждый день, ну, многих наших людей, фронт завис, и тем не менее все хорошо, ничего не надо менять. Летят так и летят, вы им честь, мол, отдавайте, и они убьют ваших детей этим дроном. Никак не участвуйте. Но он летел надо мной, слушайте, дайте мне, не знаю, пулемет, и я его собью. Дайте любому русскому человеку возможность защищать свою страну, и мы будем это делать. Это об этом как раз народное ополчение, об этом гражданская оборона. Но только скажите. Мы же думаем, что собьют. Мы говорим: ну, пожалуйста, вы так уверенно себя ведете, у вас такие уверенные выражения лица у власти, вы так нас убеждаете, что все в порядке. Ну, почему же этот медленно летящий, тарахтящий дрон, летящий убить через несколько минут русского ребенка, я должен пропускать мимо? Я что, бессилен? Я кто, урод? Нет, я включусь. И каждый русский человек так думает. Я включусь и выстрелю, я привлеку огонь на себя, чтобы он не летел туда, пусть он летит сюда. Но я что-то сделаю, я не могу смотреть, сложа руки, как часть государства не справляется с своими важнейшими обязанностями. Одна часть справляется, и из кожи вон лезет. Я встречаю представителей администрации президента на высшем уровне, на линии боевого соприкосновения. Они тут не вылезают. Одни части, и они адекватны. Они возвращаются на свои места и ведут совершенно правильную политику. А тут, с другой стороны, идет какой-то импульс на все информационные наши ресурсы, что все в порядке, что вы сами, русский народ, там виноваты в том, что не бойтесь, ничего страшного. Там убивают, так убивают, мы за все отвечаем. Ну, явно, что что-то не то. Ну, покажите, что... Ну, дайте нам возможность самим как бы защищать тогда себя. Сделайте что-то, накажите виновных. Потому что, ну, так неправильно. Не надо нам прекрасных цветов на набережной. Я вчера проехал по Москве, у меня было одно мероприятие, тихий, мирный, прекрасный город. Такое впечатление. И люди с выражением лица, ну, они так идут спокойно по этим прекрасным набережным, переулкам. Ну, а в это время что-то горит, в это время кого-то убили. Но так нельзя, мы один народ, одно общество. И мы, в конце концов, одно государство. Что это за разночтение? Президент говорит, вставай, и мы встаем. А кто-то говорит, назад сидеть. Как будто мы животные. Вот с нашим народом, мне так кажется, что часть нашей элиты еще с 90-х годов, которая проникла во власть, она так и считает, что мы как питомник. Русский народ сидеть, русский народ молчать, русский народ вперед, русский народ там хватать, заткнуться. Так не пойдет. Мы теряем близких людей. Так не пойдет. С нами надо говорить как с субъектом. Мы все поймем. Мы полностью поддерживаем президента. Мы за победу. Но дальше так нельзя. Это разночтение создает совершенно неприемлемую ситуацию в нашем мире.
Александр Ильич, вы, в общем-то, говорите и сейчас, и то, что я прочитала у вас, процитирую, паники и ярости можно избежать, только если говорить с народом честно и открыто. Вот сейчас мне вроде все понятно. А, как знаете, продолжение вопроса, а что конкретно вы предлагаете? Вот я сегодня буду обсуждать то, что будут собираться отряды самообороны, но централизованные, да, подконтрольные. Вы говорите, дайте мне ружье, ведь многие поймут это буквально. И я хотела бы, чтобы это была какая-то конкретика в предложениях, в переложении с философского языка на такой вот бытовой, ежедневный наш. Вот что значит говорить с народом сейчас? Что ему сказать? Как действительно обеспечить оружием, дать разрешение на сбивание того, что летит надо мной в сторону того, кого оно может убить? Ну вот какая-то конкретика хочу, вот, чтобы
хорошо,
вы уточнили.
Если... Ну, вопрос такой. Либо сбейте сами... Либо дайте возможность защищать нашу страну, наших людей, наших детей, нам. Организованно, разумно, через народные отряды обороны, через гражданскую оборону. Не надо лично мне оружие. Если надо, я его найду и собью, честно говоря. Потому что я уже, как бы сказать, я думаю, что все границы у многих людей, которые потеряли близких, перейдены в этой войне. Но... Это надо делать сверху, это надо делать организованно, это надо делать так, чтобы оружие стреляло в нужном направлении. Все это нужно контролировать власти. Но если власть все и так хорошо понимает, то откуда этот летящий над моим дроном, над моим домом дрон, летящий убивает русского ребенка? Я вот этого не понимаю. Медленно летящий. Я встаю, вижу, дрон летит. Я уверен, что кто-то его собьет. Кто? Кто его собьет? Вот либо сбейте, и тогда дайте нам возможность заниматься, чем мы занимаемся, мирными вопросами, либо организуйте отряды самообороны. Квадраты, надо разбить Россию на квадраты. Сколько пролетел километров этот дрон, летящий убивать русского ребенка, 8-летнюю девочку с его бабушкой? Вот сколько он пролетел километров, сколько квадратов его не заметили, его не сбили, его не остановили? Это ведь на самом деле, ну представьте себе, низко он летит, да, низко, да, почти над деревьями. Но неужели люди, которые там слышат этот звук, он специфический, на протяжении этих не могут сообщить кому-то, куда-то, где встанет линия? Или, как вот Чедаев предлагает, просто создать систему глобального слежения над всеми вот этими объектами, с тем, чтобы их другими способами техническими сбивать? Сейчас люди, которые едут на ЛБС, вот в новые территории, они говорят, раньше мы ехали защищать правопорядок внутри, а сейчас уже нету этой зоны мирной, там все война, кругом война, дроны добивают довсюду. То есть вот ты их сбиваешь, это война дронов, и она уже давно переместилась на несколько десятков, сотен километров внутри нашей территории. Хорошо, скажите нам об этом, а куда вот эти хипстеры движутся по центру Москвы, там на Патриках с такими вот отвязанными на направлениями? Почему мы обсуждаем каких-то блогерш, которые арестовали? Почему мы не говорим о том, что Отечество в опасности, оно в опасности.
Нет, мы сейчас с вами этим и занимаемся, но не все, к сожалению, в наших силах. То есть здесь тоже, чтобы не красили черно-белым, уточню. Александр Гильевич, мирная жизнь сейчас аморальна?
Аморально. Именно аморально. Когда убивает, когда ребенок гибнет, утром проснулся ребенок в своей квартире, именно потому что все мирно, все спокойно, все тихо, в него вырубается в квартиру, попадает дрон, он гибнет. Мы должны быть предупреждены. Мы должны быть предупреждены, что мы находимся в этой ситуации. Это должно быть знанием нашим мы будем осторожнее, мы будем внимательнее, мы будем собраннее. Нельзя внушать ложное ощущение безопасности, когда ее нет. Либо обеспечьте, либо скажите,
что
делать.
Александр Гелевич, не прощаюсь, не прощаюсь. Вот буквально с этой же цифры начну в следующем блоке продолжение нашего с вами разговора. Сейчас короткие новости, самые последние новости с информационных лент. Послушаем, а затем вернемся. Александр Дугин, философ, политолог и социолог, с нами в эфире.
Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Главное.
В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте. Болгария наложила вето на 21-й пакет санкций ЕС. Об этом заявил премьер страны Румен Радев перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе. По его словам, София готова поддержать только те ограничения, которые способны приблизить Россию и Украину к мирным переговорам. Украина не может стать членом ЕС, пока находится в состоянии войны, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. При этом она может сначала получить статус ассоциированного члена Евросоюза, а затем стать полноправным членом, добавил он. Вице-премьер Александр Новак поручил подготовить анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты. Вице-премьер провел заседание штаба по нефтепродуктам, на котором рассматривалась ситуация с обеспечением внутреннего рынка топливом в летний период. Результаты парламентских выборов в Армении оспаривают уже более трети участвовавших партий. 7 из 18 политических сил подали иски в Конституционный суд страны. Они требуют аннулировать итоги голосования. Подробности в следующих выпусках новостей. Ирина Самойлова, служба информации.
Понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
С нами философ, политолог и социолог Александр Дугин. Александр Гелевич, вот подхватываясь с того момента, на котором мы остановились, вот... Я совсем согласна. Ну и, как говорится, дальше вопрос. Так, а что делать? Ну, мы же не будем ходить по городу и внушать праздно шатающимся людям в расслабленном состоянии, у которых тема «ну, меня это не касается», что касается это всех, и может очень больно прикоснуться. Вот что с этим, с этой проблемой делать? Либо, я не знаю, остракизму таких подвергать, так общество как-то уже не готово к таким вещам из Древней Греции.
Ну, во-первых, дело не в людях, дело в тех, кто этих людей пасет, тех, кто этих людей ориентирует, кто их информирует, кто им сообщает о том, что происходит в стране. И если мы посмотрим наши выпуски новостей, то они, в общем, правильные. Они говорят о том, что действительно происходит, о том, что людей волнует. Но вот только они заканчиваются, такое впечатление, что начинается какой-то другой мир. И вот постепенно эти два мира, мирной жизни, спокойной, развлечений, увеселений, куда пойти там, отдохнуть, куда поехать, как развлечься, и мир войны с ее кровью, с ее страданиями, с ее чудовищностью, с войны, которая переместилась уже давно из технического там, контртеррористического мероприятия на какой-то ограниченной территории в глобальную войну, как в отечественную войну. Вот эти два разных совершенно мира, они так угнетают людей, в Брянске, в Курске, в Белгороде. И здесь не в том, что мы с вами пойдем кого-то убеждать. Дело в том, что люди, отвечающие за информационную систему в России, мне кажется, чего-то не понимают. Они не понимают, что народ – это субъект, что народ с народом нельзя, это не техническое население. С ним надо говорить по душам, особенно когда народ страдает, когда народ терпит, когда народ видит вещи неожиданные. Такое впечатление, что вот эти удары по Москве вчера, они были неожиданностью для москвичей. И кто-то их заметил, сказали, ничего себе, а кто-то даже и нет. Мне кажется, что более того, ну, совершенно разнородные, разнонаправленные идут директивы, именно как раз от людей, которые управляют информационной политикой. С одной стороны, давайте поднимайте патриотизм, все правильно, это верно, именно так. А с другой стороны, успокаивайте население, говорите, что все в порядке, там, кто не спрятался, я не виноват, все идет отлично, все это технические детали. Вот такое впечатление, что двоемыслие в информационной политике. Ну давайте, я вчера был так обрадован, знаете, выступлением Ушакова, помощника президента. Я как-то раньше не очень понимал, что он говорит, а вчера он два раза сказал прекрасно. Первый говорит, что никакого улучшения в отношении с Украиной нет и не предвидится, вот как оно и есть. Вот он прям сказал, легче стало. А второй, что собрались эти гады на большой семерке там и ни о чем не договорились. Ну, прекрасно. Это, конечно, еще не Дмитрий Анатольевич Медведев, но это уже что-то человеческое. То есть мы это понимаем. Нет и не предвидится, значит, нам надо решать свои вопросы, свою судьбу самим. Собрались гады, ничего не решили, и нам легче. Давайте просто, ну, как бы приведем наш дискурс, вот дискурс государства, в некую единую систему. Нам трудно, очень болезненно, а сейчас уже просто нестерпимо воспринимать лжи, которая идет сверху. Все в порядке. Не все в порядке, все вообще не в порядке. Война – это не в порядке. Войну надо выиграть, мы ее выиграем. Паники не надо. Надо поддерживать нашего президента, сплотиться вокруг нашего государства. Надо собраться, не надо ничего, никого критиковать, ни на кого не нападать. Но тут, смотрите, есть двойная обязанность. У власти есть обязанность, когда все хорошо, ну как бы властвовать и курировать, а когда все плохо, власть должна принимать на себя основной удар. Вот в этом смысл, в этом и есть дворянское аристократическое сословие. Все хорошо, ты первый. Когда все плохо, ты первый идешь на фронт, гибнешь там. Идешь и все понимаешь, и тогда за тобой идет народ, тогда тебя верят, президенту верят. Но вот что-то не то с нашей вот элитой. Я не понимаю, где именно.
Ох, как хорошо, что вы это говорите, Александр Гильевич. А то вот правда много вопросов остается у людей, которые сейчас нас слушают. А вот мне пишут буквально, вы говорите, а мне люди пишут, как правильно говорит, все верно говорит, классно, ну и так далее. Не буду погружаться. Но спрос-то не только с нас, да, с тех, которые вот... С низов, еще верхи, что же должны подтянуться. Это, мне казалось, что, вы знаете, вы говорите о какой-то более вот верхней планке, что и вчерашняя атака, которая затронула все, что только возможно, и жилые дома, и смерть, и так далее, и то, что в Брянске вот этот негодяй, который сидел по ту сторону дрона, преследовал маму с двумя детьми, и сегодняшняя новость о том, что девочки... А неужели вот это вообще никак не способствует консолидации? Или это только в Москве у нас тут?
Нет, вы знаете, это, во-первых, способствует консолидации. Так я вообще не о народе. Народ-то у нас прекрасный, народ у нас мудрый. Я вот с бабушками разговариваю там буквально на улице, там в каких-то ситуациях. Я просто удивляюсь, я как будто разговариваю с каким-то Платоном. Просто все правильно. Народ понимает все правильно. Но что-то у нашей элиты не так. Вот у этой омерзительной 90-е годы сложившейся политической верхушки у нас пришел прекрасный президент. Он встал на сторону народа. Мы выправляем наш курс в том направлении, куда надо. Мы все, в общем, делаем правильно. Но такое впечатление, что наверху сидит враг. Я не понимаю, иногда нам показывают, этот враг, имена называют, фамилии. Я с этими людьми почаще встречаюсь. У меня хороший такой круг общения и в элите, и в народе. И я вот поражаюсь. И на этого показывают. Я думаю, ну, встречусь. И вдруг оказывается, что это патриот. Настоящий патриот. Я искренне говорю, ну, кто это? И тем не менее, это как, знаете, вот какой-то пузырь в целлофановом пакете. Его гоняют, на самом деле. Ты приходишь, говоришь, ты предал нас на переговорах. Он говорит, а я думал, что это такой-то. Угу. Я на самом деле только за то, чтобы Киев был наш. И вот так за одним, за другим. И совершенно непонятно, где, но какой-то есть какой-то нарыв, есть что-то неадекватное в нашей элите. Я не хочу никого обвинять, абсолютно никого обвинять, потому что как только ты приближаешься к этим людям на расстоянии уже вот, знаете, вот физического контакта, где можно и как-то вообще...
Ну, рукой дотронуться, я поняла, да. И тогда что получается? Тогда вы к ним по-другому...
Мне кажется, что они нормальные люди, они наши люди, русские
очень
люди.
Очень мне это понятно.
Где-то, тем не менее, это есть.
Но, знаете, вот мне кажется, самое ключевое из всего того, что вы сказали, я не беру на себя эту ответственность, но это так меня, что больше всего зацепило, это говорить с народом честно. И вы привели в примеры, когда эта честность звучала и как она, соответственно, откликнулась. Я хочу успеть вот о чем еще, Александр Гильевич, спросить вашу точку зрения. Вот «Экономист» пишет: «Украина и США обсуждают заморозку войны по линии фронта». Хочется сказать, какого дьявола, я что-то не понимаю. США, вы в прокси-войне, вы воюете, там, поставляя оружие, добывая и передавая разведданные старлинками и так далее. А где мы тут, а? Ну, говорят, неофициальные контакты с Россией возобновились. Это вот что это такое? Это немножко унизительно, как бы, вот, на мой взгляд. Либо слишком я эмоционально принимаю. Как к этому вы относитесь?
Ну, вы совершенно правильно воспринимаете, совершенно адекватно. Это не просто унизительно. Дело в том, что с нами воюют, нас унижают, нас губят, и нас как субъекта в этом вопросе не учитывают. Более того, сейчас на Западе сложилась точка зрения, вот это меня очень, очень серьезно, честно говоря, задело. Среди людей объективных, не среди наших врагов, пропагандистов, у которых там всегда Украина проигрывает, Путин осталось там 2 дня, жизни, экономика рухнула, они все время одно и то же говорят, это я даже не слушаю. Но среди людей, которые говорили, что Россия побеждает, Россия сильна, с Россией так нельзя, не то, что они на нашей стороне, просто объективно, последнее время они стали говорить, есть объективные предпосылки, что баланс сил изменился в пользу Запада глобального на Украине. Среди, если угодно, наших сторонников. Они очень обеспокоены этим. И я думаю, что в таких условиях, вот в таком контексте, даже неважно, как оно на самом деле обстоит, я сейчас об этом не говорю, но в контексте того, что даже у среди объективных сторонников, объективных аналитиков нынешнего конфликта складывается ощущение, что Россия дает слабину, конечно, вопрос о переговорах стоять не может. Мы можем вступать в эти переговоры на достойном основании с достойных позиций. Соответственно, мы должны чем-то продемонстрировать, как-то доказать нашу состоятельность. И в противном случае эти переговоры у Витков и Кушнер, их куда-то приезд с ними, там переговор, все это звучит как предательство, простите. В Духанкоре же сейчас люди даже нейтральные, они кроме как с отвращением и с обсценной лексикой не произносят. И такое впечатление, что это никто сверху, нет, никто так не скажу, часть людей не замечает и продолжает, как ни в чем не бывало. Сейчас они приедут, сейчас Дмитриев, Кирилл с ними вступит в контакт. Пусть вступает, конечно, нам надо с ними вступать в контакт. Это абсолютно правильно. Но информируя людей о том, что самолет Кирилла Дмитриева приземляется в Майами в момент, когда наносится удар по нашим детям, вот это аморально. Так вообще, что народ у нас, ну, как бы не существует. Я не про то, что не надо с ними вести контакты, и надо договариваться. Но информировать нас о том, что происходит, надо исходя из...
Ну, понимаете, все упирается в некое необходимость Совинформбюро, централизованный контроль. Вот уже не первый день об этом думаю. Александр Гильевич, как говорится, пошла думать. Спасибо вам большое за то, что нашли время, высказались. Друзья, с нами на связи был философ, политолог, социолог Александр Дугин.